Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Алексей Доронин. Серия «Черный день». Книга 9. «Земля заката». Я знаю летопись далеких лет. Я знаю, сколько крох в сухой краюхе. Я знаю, что принца на обед. Я знаю, богачи в тепле и в сухе. Я знаю, что они бывают глухи. Я знаю, нет им дела до тебя. Я знаю все затрещины, все плюхи. Я знаю все, но только не тебя.
Франсуа Вийон. Баллада «Примет». Перевод Ильи Эренбурга.
Пролог. Последнее прибежище. Убежище концерна X-Space, Гамбург, Германия. 30 августа 2019 года. Через неделю после катастрофы.
Через 2 часа будильник прервал его сон. Освещение включилось. Компьютерный терминал зажегся ровным светом. На фронтальную стену Эллиот Мастерсон вывел двухмерную схему подземного кондоминиума в изображениях с камер наблюдения в жилой зоне, в коридорах, в столовой, в 6-местных комнатах укрываемых. Пробежавшись глазами, Эллиот увидел, что некоторые сидят на койках без движения, как сомнамбулы. Другие ходят туда-сюда без явной цели, чудом не натыкаясь на стены и углы. Мужчины и женщины в синей форме с бейджиками службы безопасности пытались поддерживать порядок. Получалось это у них не очень хорошо. Их было всего 2 десятка человек на 5 сотен дезориентированных яйцеголовых, инженеров и ученых компаний. К тому же СБшники сами явно не готовы к такой роли. Среди них были полицейские в отставке, но и они никогда не видели происшествий страшнее, чем ограбление магазина наркоманом с ножом. Несколько бывших военных даже участие в боевых действиях за морями не могло подготовить к такому. А большинство и вовсе были обычные гражданские, привыкшие сидеть за мониторами. Хотя их вмешательство может потребоваться в любой момент. Вот молодая женщина в белой униформе научного персонала, судя по лихорадочным взмахам рук, бьется в истерике. Еще 2 пытаются ее успокоить. Безуспешно. Она отбивается и истошно визжит. Это ясно по разинутому перекошенному рту. Звук можно было включить, но изобретатель не видел смысла нарушать приватность. В конференц-зале, куда можно было выходить на прогулки, сидит, раскачиваясь как маятник, девушка в деловом костюме, одна из секретарей. В соседнем служебном помещении бьется головой об стену человек. Не очень сильно, но методично, будто забивая гвозди лысой головой. Эллиот узнал его. Это был подающий большие надежды конструктор ракет. Покрытие стен мягкое, из пористой пластмассы. На нем виднеются порывы, будто сначала стену драли ногтями, и бурые пятна. Эллиот нажал кнопку интеркома. «Служба безопасности. 8-й сервисный блок. Джейк Доусон хочет проделать головой дыру в стене. Срочно помешайте ему». Отдав распоряжение, изобретатель отключил связь. Неприятная мысль пришла ему в голову. Они все уже все знали. Откуда? Я же никому, ничего. Доступ к наружным камерам и датчикам я закрыл. Всему свое время. Такие новости надо выдавать дозированно. Но, конечно, они догадываются. Мастерсон подумал о том, как же ему не хочется идти к остальным, и скривился, как от зубной боли. Не хотелось смотреть на раздавленных людей, на слезы и истерики. Все неприятные вещи в жизни он предпочитал переносить в одиночку, а их отчаяние лишь подпитывало его собственные страхи и боль. Но надо пройтись. Посетить жилую зону и посмотреть своими глазами, как разместились люди, словно гребаный капитан этого гребаного судна. Надев джемпер с логотипом компании, с улыбкой на лице, не широкой рекламной, она была бы неуместна, а сдержанной и ободряющей, глава компании появился в холле, где его уже ждали. Рядом с шефом СБ Альбертом Бремером стоял Рудольф Миллер. глава гамбургского офиса, который был шире бывшего наемника и специалиста по корпоративной безопасности почти вдвое. Сейчас лишний вес тяготил баварца сильнее, чем обычно. Белая рубашка мокрая от пота, лицо цвета вареного лобстера. Руди был незаменимым управленцем в спокойное время. Но кризисный менеджер из него никакой. И он явно рад, что шеф наконец здесь. За его спиной Маретти, маленький сухонький итальянец, отвечавший за техническое обеспечение всего германского филиала. В тщательно вентилируемом помещении витал запах моющих средств и лекарств. Черноволосый австралийский врач-грек Анастасис Петрополис. Эллиот специально настоял, чтобы человек с такой подготовкой был в штате офиса. Национальность при выборе значения никогда не имела, лишь знание языка. Пытался помочь смуглому человеку, лежащему на диванчике. Вроде бы тот из Испании. Фамилии Мастерсон не помнил. Давно он уже не мог держать в голове даже всех ключевых сотрудников. Испанец был жив и в сознании, но на людей вокруг себя не реагировал, смотрел, дико вращая глазами. На шее вздулась жуткая борозда. «Пытался повеситься в туалете на ремне», — объяснил доктор. «Не самую легкую выбрал смерть, но и не самую тяжелую». «Двери жилых комнат не запирайте, пожалуйста», — распорядился Эллиот, обращаясь к начальнику охраны. «И будьте любезны, вести постоянный мониторинг состояния людей». «Вы имеете в виду следить за каждым, сэр?» «Я имею в виду именно то, что сказал». «И делайте обходы каждые 10 минут, всех коридоров, в ботинках, не в туфлях или тапочках. Да, это бессмысленно, но пусть видят и слышат, что есть власть и порядок, иначе будете висельников собирать как груши. Давайте пройдем в жилой блок».
«Сэр, есть важный вопрос, требующий вашего внимания».
Бремер указал на маленькую дверцу в конце коридора.
«Мы задержали нарушителя».
Они прошли в помещение, где раньше хранились швабры и ведра, а теперь был устроен карцер. При проектировании кондоминиума никому не пришло в голову, что понадобится тюрьма или гауптвахта. У стены, пристегнутой к креслу полицейскими наручниками и связанной по рукам и ногам капроновой веревкой, сидел высокий темнорусый мужчина, лет 40, с аккуратной бородой. У него было лицо с тонкими чертами и отрешенное выражение глаз. Такими Мастерсон представлял себе героев Достоевского. Почему-то это сравнение показалось ему важным. Интуиция его не подвела.
«Пётр Юргенс», — объяснил начальник службы безопасности. «Гражданин Эстонии. Родился в городе Нарва, специалист по физике высоких энергий, учился в институте Гумбольдта, стажировался в МИД, работал в ЦЕРН. С нами уже почти 2 года. Напал с разделочным ножом на дежурных на пункте управления.